Говорит Радио Свобода. Соглашение Украины с ЕС не подписано, Евромайдан разогнан.
Вы видите, как детей бил Беркут, бросал на пол, били ногами и тащили по земле.
Алексей Навальный нашел дворцы единороссов из партнерства «Сосны».
Мы добиваемся того, чтобы Володин, Миллеров, Руденский понесли наказание за недекларирование своей собственности.
Чемодан раздора убрали с Красной площади.
Почвенников раздражает чемодан Луи Виттон на Красной площади, западников Ленин в мавзолее, а просто нормальных людей Путин в Кремле.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 29 ноября в Париже на 78-м году жизни умерла Наталья Горбаневская, поэт, переводчик, первый составитель правозащитного информационного бюллетеня «Хроника текущих событий», участница знаменитой демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию. Горбаневская была арестована в декабре 1969 года и направлена в психиатрическую больницу тюремного типа. В 1975 году она эмигрировала, работала в редакции журнала «Континент», была внештатным сотрудником «Радио Свобода». Голос Натальи Горбаневской часто звучал на наших волнах.
«То-то раньше был порядок. Лист газетный чист и гладок. Ни страстей, ни людобоин. Полосы лесопосадок шли в шеренгу под конвоем. Мало-мало постреляли нас». Это кто сказал «нас»? Это мы от имени масс, куда затесался класс, овый враг. Он и враг не дурак, он страну толкал в буерак, а теперь затолкнул недостреленной, недобитой, недовыброшенной орбитой людобои комиссорубок. И еще шевелится обрубок, и еще разевает рот.
Вспоминает правозащитница Вера Ложкова.
Она и ощущала себя поэтом, и она была признанным поэтом. И знаете, когда она приезжала сюда, в Россию, я много раз в последние годы присутствовала при ее чтениях, и меня поражало, что в таких маленьких зальчиках, которые она собирала, ну, где-то там в каких-то клубах иногда, кроме нас, уже сильно немолодых ее близких друзей, сидело очень много просто молодых людей. И когда Наташа забывала иногда свою строчку, что редко, кстати, с ней бывало, они ей подсказывали, и меня это так радовало, это все-таки утешает. Наташа, конечно, была поэтом и по духу, и по жизни. По сути и по культуре она была, конечно, настоящим русским поэтом. Еще, знаете, удивительная Наташина черта. Она была на редкость верным человеком. Она умела такую верность сохранять в дружбе. И она никогда никому не завидовала. Это свойство все-таки большой души.
Наталья Горбаневская не любила слово «поэтесса». Называла себя поэткой по-польски. Она прекрасно знала польский, была гражданкой этой страны и переводила польских поэтов. Говорит Ежи Поминовский, главный редактор журнала «Новая Польша», с которым сотрудничала Наталья Горбаневская.
Горбаневская была чем-то вроде главного представителя замечательной части русской интеллигенции, от которой зависит будущее России не только русского языка и русской литературы, но также и русской политики. Наталья Горбаневская, скромная, маленькая, не очень-то сильная женщина, оказалась одной из самых отважных представителей того класса русской интеллигенции, которая двигала вперед будущее русской мысли. Это она была также и сотрудницей замечательной русской мысли, которая выходила в Париже. Горбаневская была не только замечательным знатоком истории польских и русских отношений. Она при всем этом была еще и приятельницей польской эмиграции и не белой, а демократической эмиграции русской брежневское время, потому что выпустили в 70-е годы из Советского Союза во Францию. Наталья Горбаревская была знаменитой поэтессой в Польше. Не только переводила польских поэтов, но также и писала стихотворения, которые крупные польские поэты переводили на польский язык. Это она была самой верной сотрудницей Новой Польши, этого ежемесячного органа, которого редакцию я до сих пор держу в руках. Это она была председателем «Ангелус», этой крупнейшей литературной премии нашей страны, нашей Польши. Ее литературные выступления были лишь только частью ее отважного жизни, которая вся отдала была лишь только общественному делу. И эта слабая, немолодая мать стала примером польской и русской интеллигенции, той части русского общества, от которого зависит будущее России, передовой и отважной России.
Ежи Поминовский, главный редактор журнала «Новая Польша». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Киеве милицейский спецназ рано утром в субботу разогнал Евромайдан. Результат этой спецоперации – десятки пострадавших, в том числе журналисты. Акция сторонников евроинтеграции теперь продолжается на Михайловской площади Киева. Все это произошло после того, как 29 ноября в Вильнюсе президент Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Интрига вокруг судьбы соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом сохранялась вплоть до завершения Вильнюсского саммита Восточного партнерства. То, что саммит будет успешным для Украины, за несколько часов до его начала утверждал первый вице-премьер Сергей Арбузов. За неделю до этого правительство, требуя финансовой поддержки ЕС, приостановило подготовку к подписанию соглашения с Евросоюзом. По всей Украине на митинги вышли сторонники евроинтеграции. Известно, что европейские лидеры уже на саммите сняли практически все свои условия к Украине и готовы были помочь в решении ее финансовых проблем. Однако Янукович отказался поставить подпись под соглашением, призвав привлечь к переговорам третью сторону – Москву.
Построить нормальные отношения в формате Европейский Союз, Россия, Украина – это наша обязанность. И в этом наш большой интерес.
А что вам обещала Россия?
Мы не закончили дело. Он у нас продолжается. И для нас очень важно, что сейчас вот эта остановка и этот тайм-аут открывает нам новые возможности.
В то время, когда Янукович покидал Литву, в центре Киева уже разворачивались драматические события. Для организации провокаций на Евромайдане в Мариинском парке возле Верховной Рады власти за деньги собрали до 3000 молодчиков. За попытку снять их на камеру молодчики в спортивных костюмах жестоко избили журналиста общественного телевидения Дмитрия Гнапа. От их рук также пострадала съемочная группа Пятого канала. Журналистов забросали камнями. В пятницу вечером на Майдане Незалежности, где продолжалась бессрочная акция сторонников евроинтеграции, состоялся 15-тысячный митинг. На нем лидеры оппозиции заявили, что за срыв подписания соглашения об ассоциации с ЕС будут добиваться импичмента президента и отставки правительства. Еще до начала митинга сотни бойцов «Беркута» блокировали Майдан, готовясь к разгону манифестантов. Однако затем милицейский спецназ получил команду отложить операцию. Она началась в 4 утра в субботу. Майдан по-зверски зачистили. десятки раненых, десятки задержанных. Такого Украина еще не видела, написал в Твиттере очевидец событий оппозиционный депутат Верховной Рады Андрей Шевченко. Во время штурма спецназа, прибывшего специально для этой акции из восточных областей, у монумента независимости находились около 1000 человек. Их били дубинками и ногами, тащили по ступенькам. Фотокамеры запечатлели окровавленные лица, разбитые головы. Около 30 пострадавших были доставлены в больницу. Некоторые демонстранты с Евромайдана, в том числе и раненые, спасаясь от бойцов «Беркута», укрылись в Михайловском монастыре.
Здесь нашли убежище 200 человек, которые убегали от «Беркута», и они их били палками. Сейчас вот скорая помощь тут оказывает им помощь. Более 14 человек находятся в Шевченковском РОВД. 4 человека нашли в больнице, которые тяжело госпитализированы. 13 оказана помощь, вроде бы как отпущена. 2 человека пока неизвестно пропали, найти не можем. Площадь Майдана полностью, все переходы закрыты «Беркутом». Если вы посмотрите запись 5 канала нашего, вы увидите, как мирно детей бил «Беркут», бросал на пол, били ногами и тащили по земле. Дети не сопротивлялись и не драли. Конечно, они все сейчас в страшном шоке. Слава Богу, церковь приютила.
Рассказала Радио Свобода, находящаяся на территории Михайловского монастыря, депутат парламентской фракции «Батьковщина» Александра Кужель. Разгон Евромайдана может мобилизовать сторонников евроинтеграции. На воскресной акции протеста с требованием отставки главы государства готовы выйти многие киевляне и жители других городов. Александра Кужель продолжает.
Не хочу диктатуры в своей стране, бандитской страны, не хочу бандита-президента. И каждый сегодня ответит себе на этот вопрос сам. Какую он хочет страну и где он хочет жить. Я надеюсь, верю и люблю свой народ. И как он решит, так и будет.
На силовую акцию спецназа на Майдане отреагировали ряд стран Запада, дав понять, что такие действия могут привести к международной изоляции Януковича. По мнению журналистки, активистки движения «Стоп цензуре» Натальи Соколенко, она один из организаторов Евромайдана, в случае международной изоляции президента, Украина очень быстро превратится в такое же авторитарное государство, как Белоруссия. Наталья Соколенко.
Президент Янукович накануне давал интервью ведущим телевизионным каналам, и он на прямой вопрос, будет ли разгон Евромайдана, он сказал, что не будет, поскольку там стоят общественные активисты, они, дескать, ничего не нарушают, если они не будут идти штурмом на государственные учреждения, то буквально дословно он говорил, да пусть стоят. И мне сложно сказать, что изменилось, никаких планов штурма государственных учреждений или чего-либо еще не было. У меня просто не укладывается это в голове. Сейчас мы собираемся снова в центре Киева, будем планировать наши дальнейшие действия. Очень важно не докрутить ситуацию и в Украине, и нашим партнерам международным, да, иностранным партнерам, не докрутить ситуацию до Беларуси. Если Янукович будет в полной изоляции, ну, это беда, беда для Украины. Поэтому тут нужно очень действовать дипломатично, но в то же время призывать Януковича вернуться в цивилизационные какие-то рамки. Нормальный человек, нормальный политик, он должен был бы прислушаться, какого мнения граждане о европейской интеграции. Если у него не было действительно возможности подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, значит, надо было выйти к людям и объяснить, а не вести какие-то кулуарные тайные переговоры. Он реагирует на улице, но реакция его неадекватная, это реакция бесчеловечная, это реакция не политика, а просто человека безответственного.
В субботу в отставку подал глава президентской администрации Сергей Левочкин. Это решение, очевидно, вызвано его несогласием с действиями милиции по разгону демонстрантов. Поддержавшая Евромайдан жена Левочкина, художница Зинаида Лихачева, на своей странице Facebook написала, цитирую, «Каждый мыслящий человек, который чувствует себя украинцем, не может не отреагировать, когда такое происходит в стране. После жестокого разгона Майдана власть почувствует блокаду на всех уровнях». Конец цитаты. За кровавую бойню, устроенную на Евромайдане, оппозиция потребовала отставки главы МВД Виталия Захарченко и проведения суда над ним. По данным источников Радио Свобода, Захарченко уже покинул кресло министра внутренних дел и назначен главой администрации президента. Тем временем лидеры парламентской оппозиции приняли решение о формировании штаба национального спасения и подготовке к общеукраинской забастовке. Это решение комментирует руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Нужна какая-то непосредственная и быстрая реакция. Но вот насколько ли адекватны методы, насколько сегодня у оппозиции есть серьезный мобилизационный ресурс. насколько вообще призывы к забастовке уместны в этом случае, потому что забастовки обращены к работникам предприятий, которые как раз выступают скорее за таможенный союз, а не за Европейский союз. Вряд ли они проникнутся или прониклись сочувствием к демонстрантам на студенческом Майдане или на Евромайдане. Мне кажется, здесь пока еще нет точного измерителя настроений в самом обществе, потому что оно может как войти в пассивность, ведомое чувством страха, либо наоборот, войти в агрессию, тоже ведомое вот этим чувством неприятия.
После саммита в Вильнюсе в правительстве подчеркнули, что Украина не собирается вступать в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, но намерена добиваться от Москвы пересмотра кабальных газовых контрактов, говорит президент аналитического центра «Политика» Игорь Попов.
Поскольку Вильнюсе президент Янукович назвал Россию главной причиной неподписания любых документов с Европейским Союзом, то понятно, что российское давление было главным фактором для этого. Соответственно, для того, чтобы удержать свой рейтинг и показать населению компенсаторы, переговоры с Россией наверняка будут сейчас расширены. Можно ожидать Путина в краткосрочной перспективе в Украину с пряниками, с хорошими новостями. Можно ожидать того, что захотят показать населению немедленные выгоды. Естественно, главная немедленная выгода – это пересмотр газового контракта. Будут новые условия показывать.
Не исключает Игорь Попов. В субботу более 5000 киевлян вышли на стихийный митинг на Михайловскую площадь. Здесь звучат призывы «Украина, вставай! Киев, выходи!» и «Банду вон!». Михайловская площадь стала новым местом протестов. Спецназ не снимает оцепление вокруг огражденного металлическими щитами Майдана Незалежности, на котором коммунальщики должны приступить к монтажу новогодней елки. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В октябре сотрудники основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией провели операцию «Шубохранилище», рассказали о роскошном подмосковном поместье главы РЖД Владимира Якунина. Новое расследование фонда связано с подмосковными дворцами других видных единороссов, руководителя администрации президента Вячеслава Володина, секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, депутата Думы Игоря Руденского, главы аппарата правительства Сергея Приходько и куратора подготовки к саммиту АТС во Владивостоке Николая Аншапова. Они состоят в основанном в 2003 году партнерстве «Сосны», которое владеет участками в деревне Лешково и Истринского района Московской области. Интерес к партнерству «Сосны» подогрели попытки цензурировать информацию о расследовании Алексея Навального. В частности, заметка «Дворцовая ревизия», опубликованная на сайте «Коммерсанта», на следующий день исчезла бесследно, а статья «Навальный обнаружил младшего брата кооператива «Озеро» исчезла с сайта МК, а потом появилась вновь. Новое расследование, как и дело о дворце Якунина, курировал сотрудник фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Я расспросил его о том, как оно проходило.
Сейчас это партнерство используется для того, чтобы скрыть владение недвижимостью. То есть на него записаны доли в участках многих крупных чиновников, включая Володина, включая Неверова, включая руководителя комитета Госдумы по экономике Руденского. И так далее. Они используют это дачное партнерство, чтобы не декларировать десятки гектаров земли, которые им принадлежат.
А сколько человек в этом партнерстве?
В этом партнерстве, но сейчас фактически состоят и скрывают через него свою недвижимость четверо. То есть они живут непосредственно на той недвижимости, которая записана на это дачное партнерство. Это Володин, это Неверов, это Руденский, это бывший один из руководителей спецстроя России Николай Шлапов.
Судя по фотографиям, строительство еще продолжается, да, на некоторых участках? Не везде завершено?
Да, идет активное строительство у Неверова. Он сам это признал, когда мы несколько месяцев назад опубликовали расследование про его дачу, которая записана на тещу, и землю под этой дачей, которая тоже записана на тещу. Активное строительство идет у Руденского, который сейчас зарабатывает по 2 миллиона рублей в год. Но, тем не менее, у него до этого стояла на этом месте дача, он ее снес, потому что она была небольшая. И сейчас он строит себе большую дачу. Площадь мы не знаем, потому что она еще не поставлена на учет.
Когда вы занимались дачей Якунина, вы ведь организовали целую экспедицию или даже несколько экспедиций в деревню Акулинина и столкнулись там с охранниками. Был такой не очень приятный эпизод, который, в общем, закончился потом благополучно. В этой деревне вы тоже побывали? Вы ходили вокруг, да?
Мы туда, в эту деревню Лешково, где находится дачный кооператив «Сосны», мы ездили 3 раза. Первый раз мы ездили просто посмотреть, прокатились по округе. Там серьезное отличие от Акулинина, где живет Якунин. Здесь все гораздо удобнее. Здесь можно подъехать относительно недалеко и на машине буквально упереться в их заборы. Потом остальные 2 поездки мы посвятили тому, чтобы сделать съемку с воздуха этих участков. Мы 2 раза пролетали на параплане с техникой и все хорошо отсняли.
У кого самый роскошный дворец?
Самый роскошный дворец, конечно, у Володина. У него огромный пруд, вертолетная площадка, теннисный корт и совершенно прекрасный участок.
А если сравнивать с Якуниным, у кого лучше?
У Якунина, конечно, гораздо лучше участок. У Якунина в общей сложности, включая незаконно захваченную землю, 14 гектар. У этих ребят примерно по 2-3 гектара.
Самый интересный персонаж все-таки Сергей Неверов, потому что он выдает себя за рабочего, да?
Да, это очень интересная история. Неверов и коллеги Неверова по партии позиционируют его как человека труда, бывшего шахтера, который все заработал сам и исключительно честный, буквально святой человек. Но в то же время он постеснялся декларировать свою дачу и записал ее на тещу. Он записал на себя лишь небольшой участок на этой территории. Там всего вот этот участок, который огорожен забором, на котором стоит его дача, его пруд и так далее, он состоит из 5 участков. Один из этих участков принадлежит вот этому партнерству «Сосны», один принадлежит его жене, один принадлежит теще, один до сих пор. Небольшой участок принадлежит бывшему владельцу, и дом, который стоит на участке, принадлежит теще. Очевидно, что он не мог заработать, но никакого более умного оправдания, кроме того, как продал квартиру в Новокузнецке и на эти деньги купил, значит, участок и дом, он не смог придумать. Это было очень смешно, и когда мы пару месяцев назад опубликовали, он тогда сразу же отреагировал и, конечно, нас этим очень развеселил.
Игорь Руденский, уже упомянутый, откликнулся на вашу публикацию, фактически единственный, и сказал, что, ну да, я богатый человек, могу себе позволить. Какие к нему претензии?
Во-первых, как вы видите, сейчас идет активное строительство на этом участке. И он с доходом 2 миллиона рублей в год не может себе такого позволить. Он строит себе гигантский дом, даже несколько домов, как здесь можно увидеть. Это явно больше 1000 квадратных метров все надо. К тому же Руденский, Неверов и Ашлапов, они живут на земле, которую им предоставил предприниматель, который только за последние пару лет выиграл тендеров более чем на 5 миллиардов рублей. И они не декларируют эти участки. В этом тоже наша претензия, и они даже не попытались на нее ответить, потому что очевидно, что здесь мы имеем дело с самой обычной взяткой. И, конечно, мы написали заявление в Следственный комитет и в прокуратуру, и мы будем добиваться преследования этих людей по закону, чего они и заслужили.
Ну, косвенный ответ уже есть. Он выразился в том, что информация о вашем расследовании, подготовленная журналистами, исчезла с сайтов некоторых изданий, но в первую очередь «Коммерсанта». Поразило вас это?
Нас поразил даже не сам факт исчезновения, а факт того, насколько глупо этот поступок. Ведь всем понятно, если вы сначала публикуете какой-то материал, а потом его удаляете, то он разнесется во много раз сильнее, чем если бы он просто висел на сайте. И, конечно, они поступили крайне глупо, тем самым подставив и себя, и помогли нам распространить эту информацию.
Вы ведь создали специальный сайт, посвященный этим дачам. Много посещений? Есть интерес?
Да, это очень популярный сайт. У нас в Фейсбуке около 20 тысяч лайков, ВКонтакте около 10 тысяч лайков. Это очень хороший результат для такого сайта. А всего за несколько дней его посетило примерно 250 000 человек. За сутки с небольшим, за 2 суток.
Георгий, ну вы следите за высокопоставленными путинцами. Надо думать, что и они за вами следят. Вот за Алексеем Навальным, я помню, была слежка постоянная, и он даже говорил в свое время, что за машиной его жены, которая везет детей в школу, тоже следует специальная машина постоянно. Вы ощущаете такую слежку за собой?
Ну, вы знаете, я не замечал, чтобы за мной кто-то ходил или ездил, и вряд ли я сейчас представляю такой интерес, чтобы наблюдать за мной. И все места, там, в которые мы собираемся поехать, или наши планы, мы обсуждаем по телефону, Если откуда-то информация снимается, то, конечно, с телефона.
Мы с вами говорили в прошлый раз в октябре и ожидали истечения срока, отведенного Росреестром на то, чтобы Якунин снес часть своего имения, которая не совпадает с кадастром. Но вот 11 ноября истек этот срок. Что там произошло? Следите вы за этим делом?
Конечно. Мы, как и обещали, 11 ноября поехали на место, чтобы посмотреть, что там происходит. Мы облетели его участок по периметру и подробно засняли забор, который как стоял, так и стоит. Засняли пруды, засняли строения, которые стоят на захваченной территории. Якунин не предпринял вообще ничего, чтобы устранить нарушения, которые обнаружил Росреестр. После этого мы написали запросы в прокуратуру, опять же написали запрос в Росреестр, написали запросы в администрацию Московской области. И, конечно, мы будем добиваться того, чтобы Якунин снес этот забор, чтобы он закопал свои пруды и снес строения, которые он построил на земле, которые ему не принадлежит.
А что касается партнерства «Сосны», какие ваши требования?
Ну, сейчас, конечно, наши требования в отношении Ашлапова, Руденского и Неверова заключаются в том, чтобы просто в отношении них начали уголовное производство, чтобы факты получения взяток со стороны предпринимателя Шустенко были тщательно изучены и объективно рассмотрены. Мы добиваемся того, чтобы Володин, Неверов, Руденский, они понесли наказание за недекларирование своей собственности. Они не задекларировали тысячи квадратных метров. Также мы изучаем вопрос касательно размещения заборов вплотную возле реки. Тут также мы, скорее всего, напишем заявление по поводу постройки на территории водоохранной зоны.
Георгий Албуров, фонд борьбы с коррупцией. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Возле приемной президента России началась бессрочная акция в поддержку фигурантов болотного дела. Гражданские активисты собирают подписи под письмом главе государства, в котором добиваются публичного разговора с представителями власти о событиях на Болотной площади. Само же болотное дело, которое рассматривается уже почти полгода в судах Москвы, близится к завершению. На этой неделе представители государственного обвинения объявили, что закончили представлять доказательства. Теперь наступает очередь защиты. С подробностями Наталья Джанпаладова.
О начале бессрочной акции в поддержку обвиняемых по болотному делу 25 ноября объявил журналист Евгений Левкович. В социальных сетях было опубликовано письмо, адресованное Владимиру Путину, в котором, в частности, говорится, что его авторы не имеют политических амбиций, но их возмущает несправедливость, которую творят следственные органы с обвиняемыми по так называемому «болотному делу». Авторы письма добиваются публичного разговора с главой государства о том, что именно произошло 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, и о судьбе обвиняемых. Утром 26 ноября у здания приемной президента на улице Ильинка начался сбор подписей. Туда пришли около 15 активистов и сам Евгений Левкович. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я собираюсь стоять до тех пор, пока не освободят людей. Но есть два пути – насильственный и ненасильственный. Но мы не можем, к сожалению, не обладаем ни физической комплекцией, ни оружием, ничем. Поэтому мы можем только вот сделать то, что можем. Тут вопрос есть в том, сколько людей в итоге к этому присоединиться. Если, конечно, здесь в итоге будут стоять периодически всем известные 100 активистов, ну что, конечно, тогда ничего. Да, если люди как-то будут присоединяться, то, возможно, что-то и получится. У меня нет никакого оптимизма, у меня есть просто ощущение, что нельзя не делать ничего.
Акция у приемной президента проходит ежедневно до 8 вечера. В один из дней к активистам присоединилась Ксения Косенко, сестра одного из фигурантов болотного дела Михаила Косенко. В начале октября суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение. Михаил Косенко пока находится в следственном изоляторе до решения апелляционной инстанции. Однако, по словам его сестры, дозу лекарств ему уже увеличили. Гражданский активист Марк Гальперин, который в течение нескольких вечеров приходил к зданию на Ильинке, поделился с «Радио Свободы» впечатлениями о том, как проходит эта акция.
Инициативная группа пришла к приемной президента с письмом, которое ранее согласовали, где опубликовали факты, ну, вопиющие, где люди просто совсем ни за что сидят. А даже на видеокадрах видно, что никого они не избивали. На ровном месте состряпали дело. Примерно 15 человек пришло в первый день, и потом потихонечку даже нарастало количество людей. Там 20-25 человек. Примерно вот такое число там стоит и просит людей, прохожих, подписать это обращение.
А как реагируют?
Они очень активно пугаются человека, который собирает подписи. Либо просто торопится домой, потому что я после работы приезжаю. Людей понять можно, побыстрее в переход спускаются. Но несколько подписей я собрал, я там стоял полчаса. Некоторые приходят целенаправленно, вот видят, что человек собирает подписи, прям не нужно его не звать, он прям подходит и говорит, где можно тут подписать, есть и такие.
А как полиция на все это реагирует?
Поначалу все было хорошо, вот, но потом стали почему-то проверять документы, хотя, в общем, Евгений Левкович и так известный человек, но, тем не менее, представитель ФСО, Федеральная служба охраны президента, взял паспорт у него и у коллеги Попкова Романа, проверил, потом подошел сотрудник отделения по борьбе с экстремизмом. Он просто все это фиксировал на видеокамеру. Что касается полицейских, то они действительно подходили, применял пару раз. Первый раз, когда только акция началась, вот утром во вторник, просто предупредили, что мы не должны делать тут массовое пикетирование. То есть одиночные, пожалуйста, а вот какими-то лозунгами и мегафонами не нужно. Ну, мы, собственно, и этого и не добиваемся, чтобы там кричать на всю Ильинку. Полиция практически и не препятствует проведению акции.
А кто-то из администрации президента, из власти как-то проявлял интерес к тому, что происходит?
Нет, никакого отклика не было пока. Но единственное, что мимо шел Павел Астахов, меня не было, но мои друзья говорили, что вот он подошел, посмотрел, ему там направили определенные жалобы только по узникам 6 мая, и он даже сказал, что с кем-то встретится. Но посмотрим. Из громких персон только пока Павел Астахов, и то случайно, а не целенаправленно кто-то из подъезда вышел и начал с нами переговор.
Но вы намерены ждать целенаправленной реакции от власти и продолжать эту акцию?
Да, конечно. Вот даже в худшем варианте, если они никак не отреагируют. Все равно акция имеет успех, потому что мы боремся, и те, кто сидит, они, конечно же, понимают, что люди на свободе, за них переживают и пытаются освободить.
Говорил Марк Гальперин. Гражданские активисты намерены и дальше собирать подписи у приемной президента. С 26 ноября, по их подсчетам, под письмом к Владимиру Путину подписалось более 700 человек. В Никулинском же суде Москвы, где слушается болотное дело, 27 ноября представители государственного обвинения объявили, что завершают представление доказательств. За полгода, что дело рассматривается в суде, было допрошено более 40 потерпевших и свидетелей обвинения из числа сотрудников полиции. Были просмотрены видеозаписи событий на Болотной площади. Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий на процессе интересы Ярослава Белоусова и Владимира Акименкова, уверен, что то, что уже было продемонстрировано в суде, свидетельствует о том, что государственные обвинители даже и не пытались что-то доказать.
Процесс идет очень долго, те уже замученные. Такого в моей практике не было, чтобы полтора года люди сидели без приговора под стражей. Обращаются с ними не просто жестоко, с ними обращаются равнодушно. Приехали полвторого в камеру, ну и ладно, не пообедали. Ну что ж, подумаешь, ходатайство не могут заявить. Ну ничего страшного, такое впечатление, что вот это какой-то не судебный, а технологический процесс. Что касается доказательств обвинения, то, на мой взгляд, обвинение убедительно доказало невиновность наших подзащитных, это раз, и факт отсутствия массовых беспорядков, это два. Видео мы просмотрели, представленные обвинением, там, я возьму терминологию Европейского суда по этому делу, просто обычный разгон демонстрации. Обвинение пригласило только сотрудников полиции, то есть людей, находящихся в прямой служебной зависимости от властей. 453 человека в деле, мы допросили 40. Вещественные доказательства вообще не демонстрировали. Обвинение ничего не доказывает. У меня такое впечатление, что оно и так уверено, что дело политическое, приговор и так будет. Тем более присяжных здесь теперь нет. Чего тут волноваться?
Адвокаты просили объявить в заседаниях перерыв до 9 декабря, чтобы подготовиться к следующей стадии процесса. Однако судья дала время лишь до 2 декабря. В этот день, как ожидается, сторона защиты начнет представлять свои доказательства и вызывать в суд свидетелей. Пока имена тех, кто придет в суд, защитники не разглашают. Адвокаты считают грубым нарушением то, что суд не дал им достаточного времени на подготовку к этой стадии процесса. Вот что говорит адвокат Сергей Панченко, представляющий интересы Степана Зимина.
срок, который вот просил адвокат Аграновский до 9 числа, это был минимальный разумный срок, то есть это одна полная рабочая неделя для того, чтобы пригласить свидетелей, как минимум, утрясти все вопросы. А тот срок, который был нам был предоставлен, он, конечно, не обеспечивает абсолютно право подсудимых на защиту. Непредоставление нам срока разумного для представления доказательств – это грубое нарушение. Но уже в этом процессе было хуже. Непредоставление медицинской помощи Криеву – это уже не идет ни в какое сравнение с тем нарушением, которое сейчас было допущено.
Говорил Сергей Панченко. На этой неделе также стало известно, что представители Федеральной службы исполнения наказаний ответили на вопросы Европейского суда по правам человека, заинтересовавшегося голодовкой одного из подсудимых Сергея Кривого. Он голодал больше 2 месяцев, протестуя против нарушения его прав на защиту, и вышел из голодовки только 22 ноября. Сообщение сотрудников СИН приводит «Новая газета» и обращает внимание на противоречия в ответах. В частности, из письма начальника следственного изолятора можно сделать вывод, что всего за 3 дня после окончания голодовки Кривов набрал 10 килограммов. Также в письме утверждается, что обвиняемый получал медицинскую помощь ежедневно. Однако известно, что Сергея Кривого по 3, а иногда и по 4 раза в неделю возили в суд, и там он находился с раннего утра до позднего вечера. Тюремного врача рядом с ним не было, а бригаду врачей скорой помощи судья к нему не допускала, сообщает «Новая газета». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, одна новость, которую, может быть, не заметили зрители, но, конечно, не пропустили эксперты. Это поглощение профмедиа «Газпроммедиа», то есть «Газпром» поглотил «Проф». Что это значит?
Это значит, что «Газпром-медиа» становится главным монополистом на этом медийном пространстве, и что господин Лесин, который, ну, по-моему, еще и 2 месяца не прошло со дня его нового назначения, уже совершил свой второй подвиг. Первый подвиг – это фактически уничтожение ТЭФИ, о чем мы говорили, и вот теперь собирание активов «Сия Руси». Дело в том, что «Газпром-медиа», я напомню нашим слушателям, это НТВ и все его дочки ТНТ, НТВ+, плюс концерт «7 дней», плюс еще многочисленные активы. А профмедиа – это ТВ3, «Пятница», «Авторадио», «Юмор-ФМ», «Лента.ру» и прочее-прочее. Пикантная ситуация в том, что, например, Николай Картози – это известный такой человек, очень креативный, который ушел из компании НТВ и возглавил «Пятницу». Вот теперь он попадает опять вот в это родное русло. Что это означает? Ну, обычно такие вещи делаются накануне очень важных политических событий, когда нужно консолидировать какое-то очень важное государственное мнение. Мне кажется, что Лесин для этого блистательно подходит, потому что он своим многолетним трудом на благо вертикали заслужил уважение и почет этой самой вертикали.
Если говорить уже о телевизионных передачах, интересный был выпуск программы «Поединок», да? Без главного героя почему-то.
Нет, вы знаете, немножечко не так, поединка как раз не было. Дело в том, что Алексей Кудрин высказался о комитете по бюджету Госдумы в том смысле, что этот комитет за последние годы вообще мышей не ловит, ничего не делает. Возмутился глава комитета, адвокат Андрей Макаров, и вызвал его на поединок. Вот тот Кудрин отказался от поединка, и в результате чего хитромудрый Владимир Соловьев, держатель главных акций на канале «Россия», он ведет и поединок, и «Воскресный вечер», он пригласил Макарова на программу «Воскресный вечер», где фактически Макаров наедине с тем же самым Соловьевым поливали Кудрина как хотели. И то есть выяснилось, что наоборот, вот этот самый бюджетный комитет достиг невиданных результатов. И вообще он занимался только тем и будет впредь заниматься тем, что разгребает наследство Кудрина. Особенно мне понравилась фраза возмущенного Соловьева: «Разве можно так относиться к народу?» То есть он себя идентифицирует с народом и считает, что народ без поединка, в общем-то, не проживет.
Слава, ну и еще одна история, которую сейчас обсуждают все, это скандал в Амхате, устроенный известным православным активистом Дмитрием Интео. Он пользуется поддержкой НТВ, и часто съемочные группы его сопровождают. Все это произошло на спектакле «Идеальный муж», так что наверняка и это получило какое-то отражение в телеэфире.
Да, вы знаете, причем отражение, как всегда, очень любопытное, вот с точки зрения того, как расставляются знаки. На большинстве каналов фамилия НТО вообще не прозвучала. Причем это все так трактовалось, как ну такое невинное хулиганство. Ну, вышли детишки, похулиганили, ну, защитили Веру, ну, поспорили с кощунниками, с кем не бывает. Зато дальше почему-то тут же начинался разбор персонального дела Богомолова. Причем, если для НТО это была пиаровская акция, других, собственно, у него, насколько я понимаю, нет, и он дальше на всех каналах объяснял, что, зачем и как, то Богомолову вообще нигде толком даже не дали сказать. И тут же вот вся история с Карамазовым, тут же история с его твиттером, тут же история с тем, что он вообще непонятно чем занимается, и вот ушел из МХАТа, и хорошо. И вот это вот, конечно, это такой яркий пример, как вообще выстраиваются мифы современные на телевидении, которые потом, как мы помним вот из нашего прошлого эфира, так блистательно разоблачает господин Мединский.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины», «Телерейтинг». Российские блогеры обсуждали на этой неделе список интеллектуалов и огромный чемодан на Красной площади. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
На уходящей неделе интеллектуальный портал «Культ.ру» составил и опубликовал список самых влиятельных интеллектуалов России. Читать этот список страшно. Олег Воротников там соседствует с Юрием Арабовым, Евгений Ройзман с Ольгой Седоковой, Маша Гессен с Кургиняном, Мединский с Мариэтой Чудаковой, Пуссирает с Патриархом Кириллом, а Навальный с Лимоновым. «Культ.ру» так разъясняет смысл проекта.
4 года назад редакция нашего сайта, тогда еще известного как OpenSpace.ru, отважно провела пользовательский опрос с названием «Самый влиятельный интеллектуал России». В результате в голосовании поучаствовало более 40 тысяч читателей. Самыми влиятельными интеллектуалами России на 2009 год оказались Виктор Пелевин, Даниил Шаповалов, Леонид Парфенов, Михаил Ходорковский, Константин Крылов, Сергей Капица, Александр Гордон, Борис Стругацкий и Эдуард Лимонов. Кто-то из них к известному удивлению редакции. Сама же редакция, придумавшая опрос, вызвала у читателей очередную бурю заслуженного гнева и немедленно пообещала повторить опрос в недалеком будущем, что мы и делаем сегодня.
Отвага, конечно, невиданная, но люди голосуют. Комментарии попавших в список интеллектуалов. Михаил Эпштейн, квалифицируемый «Культой» как филолог.
«Культа» составляет рейтинг самых влиятельных российских интеллектуалов. Наиболее широко представлены журналисты, хотя по степени влияния они уступают политикам и бизнесменам. Но есть и писатели, и ученые, и даже филологи. Беда в том, что интеллектуальность и влиятельность по множеству параметров исключают друг друга в современном обществе. Между ними негативная корреляция. Но, может быть, мир дозрел до ноократии, до власти интеллектуалитета. Во всяком случае, проект интересен хотя бы тем, что открывает простор свободному соревнованию патриарха Кирилла и зечки Надежды Толоконниковой.
Александр Морозов, публицист и политолог.
Обдумывая топ 100 публичных интеллектуалов 2013-го по версии «Культ.ру», я понял, что там недостаточно 5 кликов. Получается, что там внутри списка есть как бы 3 номинации. А. Самый влиятельный, то есть чьи высказывания были слышны громче всего. Б. Лично любимый. В. Профессиональный интеллектуал. Если брать предложенный «Культ.ру» список, то я бы проголосовал так. А. Кудрин, Навальный, Гельман, Толоконникова плюс Алехина, Владимир Сорокин. Б. Ямпольский, Шаргунов, Седокова, Кирилл Рогов, Кашин. В третьей номинации Баунов, Гуриев, Павловский, Вячеслав Всеволодович Иванов, Борис Гройс. Но на самом деле я натыкал 5 кликов вчера без размышлений.
Евгений Бабушкин, писатель и журналист.
Я вот тоже попал во вторую народную часть списка. Очевидно, друзья постарались. Теперь испытываю смесь подростковой гордости и легкого стыда.
Кинокритик Роман Волобуев, тоже включенный читателями в народную часть списка.
Обогнал Путина, обогнал философа Секацкого, Лошака обогнал, а это вам не Путин, Сокурова, лопнемая голова, обогнал, Пиперштейна обогнал, Ленор Горалик обогнал, простите за выражение, Ревзина, обогнал Константина Львовича Эрнста, Павла Дурова, Михалковых обоих, Жареса, будете смеяться, Алферова, Сапрыкина обогнал, как? Кудрина обогнал, Сашу Соколова, за которого проголосовал один человек. Иду ноздря в ноздрю с Латыниной. Впереди Лимонов, Быков, Навальный, Диакон Кураев и Ёжик. Дорогая Кольта, вот что вы делаете и зачем главное?
Популярное интеллектуальное развлечение последних дней – многократное голосование за интеллектуалов. Вячеслав Данилов.
С домашней машины проголосовал за Федор Геренок, Надя Толокно, Глеб Павловский, Борис Куприянов, Сергей Шаргунов. А еще же есть iPad, iPhone, вторая домашняя машина и несколько компов на работе. А еще, наверное, можно куки удалить.
Еще одна тема в связи с голосовалкой – вопрос, кого бы добавить. Вот мнение Константина Кропоткина.
Где в списке «Моя фея Надя»? Почему нет моей феи? Никогда не слышал от нее глупостей.
Вячеслав Данилов.
Да много кого надо бы добавить. Крокодила Гену, Кенни, Верзилова, ее мобиль, город Череповец и просто красивую женщину.
Андрей Левкин.
Но где же Путин, Морев и Радгаус?
Эдуард Лимонов, наоборот, потребовал исключить его фамилию из списка.
Дремучие и тупые люди организовали на сайте Колта.ру выборы главного интеллектуала России. Я опупел, когда увидел среди претендентов Надежда Толоконникова, Мария Алехина, видимо, тандем «Один интеллектуал вместе», Ксения Собчак, Борис Немцов. В сравнении с перечисленными даже Константин Эрнст кажется чуть-чуть, ну, если не интеллектуалом, то интеллигентом. Если затея это серьезно, а не жесткий стёб, то дела нашего общества из рук вон плохи. Поражены болезнью слабоумия. А вероятнее всего дело проще. Просто устроители не соображают, что такое интеллектуал. Поэтому из сотни, может, фамилий напихали туда своих журналистов половину. А другую половину составили из медийных персон. Ну, конечно же, с либерально-оппозиционным предпочтением. Вообще-то, общепринято во всем мире, что интеллектуалы – это лучшие умы эпохи. На этом основании можно утверждать, что в списке нет интеллектуалов. Мило выглядит Евгений Ройзман, интеллектуал Уральского хребта. Артемий Троицкий может быть назван интеллектуалом только с перепою. Обижать людей не хочется, поэтому Олег Кашин – журналист, Евгений Альбац – журналист. Всеволод Чаплин – это спокесмен от церкви, как Маркин от СКР. Но зачем, попу гармонь? Чего вы позоритесь, скифы несчастные? Выбросьте мою фамилию из этой шоблы.
Серьезная дискуссия по поводу списка Кольты состоялась между Сергеем Леонидовичем Козловым и Романом Лейбовым. Сергей Леонидович Козлов.
Поразительное дело. Люди издеваются над Кольтой, пишут, прекратить бы им эту фигню, они сами журналисты, поэтому почти одних журналистов в список понавключали, ничего себе интеллектуалы у них и прочь. В общем, дураки. Нет бы посмотреть на результаты голосования и сказать спасибо за зеркало, услужливо поднесенное к нашей общей роже. За слово «наше» извиняться не буду.
Роман Лейбов.
Там нельзя посмотреть на результаты, не проголосовав, а я не могу себя заставить. Там нет Стаса Михайлова, Григория Лепса и кота из рекламы «Вискаса».
Пойдите на компромисс, проголосуйте, получите возможность включить одного из ваших фаворитов в список. Если вы включите кота из рекламы «Вискас», он, несомненно, станет абсолютным лидером голосования. Уверен в этом.
Мне сама постановка вопроса кажется нелепой. Я не могу принимать в этом участие даже в виде шутки про кота. Если некорректно поставить вопрос, так и выйдет кот. В России нет влиятельных интеллектуалов на уровне целой национальной культуры. Да и есть ли такой уровень? Вопрос для меня. А как корректно? Например, корректно спрашивать аудиторию журнала «Кольта» о самых влиятельных для нее этой аудитории критиках, аналитиках в разных областях, самых читаемых ее писателях и самым замечательным во всех отношениях для нее аудитории Дмитрия Ольшанском. Это бы что-то рассказало нам об аудитории журнала «Кольта», причем мы бы обошлись без накруток и нашествий. Просто все время подчеркивать, что речь идет об аудитории «Нагана». Оно работает, между прочим. А если написать «самые горячие перцы и тёлки Рунета», то тоже работает. Если надо посещаемость повышать, то это хороший ход. Но горячие тёлки, по-моему, лучше с перцем.
На уходящей неделе в России совершился эпохальный понятийный сдвиг. Латинская аббревиатура ЛВ утратила все прежние значения и приобрела новое. Это теперь не Liberal Values и не ЛВ из замшелого Пелевина. ЛВ – это теперь Луи Виттон, источник всех зол, материализовавшихся на несколько дней в форме гигантского чемодана на Красной площади. Но ЛВ – это еще и символ успешного фейсбучного бунта. Интернет возмутился чемоданом, и чемодан демонтировали. Бескровная, кожаная революция. Рациональные основания для возмущения изложил Олег Кашин.
Чемодан на Красной площади плох, во-первых, тем, что была непрозрачна процедура его установки, кто принимал решение, кто кому дал взятку и тому подобное. А во-вторых, тем, что он создает иллюзию, будто Красная площадь – это нормальный туристический центр нормального города. А на самом деле ненормальный, не туристический и не центр. Заповедник ФСО, каждый второй турист в штатском, у стены вообще кладбище и тому подобное.
Через день Екатерина Винокурова изложила символические претензии к чемодану. После ее колонки на слоне он стал олицетворять все отечественное зло скопом.
Гигантский чемодан Луи Виттон – это памятник его величеству откату. Такой чемодан вместит в себя весь черный нал российских предвыборных кампаний, все миллиарды, распиленные на строительстве Олимпиады, бюджеты на государственную пропаганду и зарплаты топ-менеджеров Транснефти и Роснефти. Гигантский чемодан Луи Виттон – это памятник путинскому гламуру, памятник эпохи, в которой призыв «обогащайтесь» был реализован в полной мере, хотя лишь избранными. Гигантский чемодан Луи Виттон – это памятник полному презрению властей придержащих, кому-либо, кроме себя, сытых и довольных. Никого не волнует, что гигантский чемодан Луи Виттон – это оскорбление всем, кто считает Красную площадь, ну хоть чуть-чуть, но символом России. Гигантский чемодан Луи Виттон – это памятник нашей международной политики. Ненужных нам в России детей злым американцам не отдадим, но денежку от западных корпораций примем, и руку дающую облобызаем, и установим руке дающий памятник на Красной площади. Гигантский чемодан Луи Виттон – это памятник духовным скрепам. Недаром на нем висит огромный замок и помянутый выше российский триколор. Ну и, конечно, гигантский чемодан Луи Виттон – это памятник равнодушию. Равнодушию, с которым какой-то кремлевский монстр подписал согласование установки этого чудовища. Равнодушию избирателя, который получает бюджетные 3 копейки, за что готов унижаться и голосовать по разнарядке, и опасается громко выступить против этого. Хотя за такое не убивают. Равнодушию москвичей, которые, как и я, фотографировали монстрика на айфоны, ругались матом и шли дальше, мол, чудовище уже подписала бумаги, и что тут сделать?
Тем не менее, уже в этом месте Дмитрий Ольшанский подметил, что раздутый до гигантских размеров предмет роскоши на главной площади страны вступает в некоторый диссонанс с нравственно-духовным дискурсом, льющимся едва ли не из всех депутатских и правительственных уст.
В стране, которая на самом деле занята борьбой за духовные основы, традиционные ценности, православную культуру, антизападную мультуру и ура-патриотическую физкультуру, не стоит на самой главной площади огромных размеров чемодан Луи Виттон. А если стоит, значит, тут за что-то совсем другое происходит борьба.
На вопрос Ольшанского ответил Егор Холмогоров.
Здесь идет борьба за то, чтобы монетизировать духовные скрепы в бесплатный труд, а на полученную от бесплатного труда прибыль купить любовнице Луи Виттон.
Но в понедельник еще сохранялось пространство для оптимистических мечтаний, и его заполнил Иван Давыдов.
Неужели Путин все же собирается валить? Не просто так ведь на Красной площади гигантский чемодан Луи Виттон. Это он вещички собирает.
Дальше дискуссия о чемодане столкнулась с идеологическими противоречиями. Они оформились в эпической твиттер-дуэли между Ксенией Собчак и Митей Олешковским. Олешковский, журналист и активист волонтерского движения, ретвитнул основной тезис из памфлета Екатерины Винокуровой. И Ксения Собчак, не знавшая в тот момент о существовании первоисточника, набросилась на Олешковского.
«Мить, ну что, прости за бред, ты пишешь про чемодан Луи Виттон. Тебе знакомо такое понятие, как инсталляция, прекрасный арт-объект?»
Олешковский парировал.
Эта инсталляция так же безвкусна, как и сама марка «Луи Виттон».
Эти винтажные чемоданы вдохновляли еще Бертолуччи в «Под покровом небес». Наверное, у нас с ним плохой вкус просто. Пересмотри фильм. Но как минимум это забавно. Чемодан, вокзал, Баку.
Митя Олешковский остался непримиримым.
В современной России ходить с такими дорогими чемоданами должно быть стыдно. За цену одного чемодана можно отправить 2 врачей обучаться за границу на 2 недели. За цену одного чемодана можно год учить родителей детей с несовершенным остеогенезом.
На идеологическую противоречивость такой позиции указал философ Вячеслав Данилов.
Это же мечта либерала. На площади, где царь в 16 веке казнил правозащитников, где ОМОН хватал узников 6 мая, откуда первомайские демонстрации уходили прямо в ГУЛАГ, а каждую 5-ю колонну Сталин расстреливал лично, на этом символе тоталитаризма теперь стоит бутик. А где бутик, там свобода.
В среду чемодан пошатнулся, руководство администрации президента потребовало немедленно его снести, и к утру четверга стало предельно ясно, что чемодан надо было на самом деле защищать. Вдруг вспомнилось, что внутри чемодана предполагалась какая-то благотворительность, и защитник детей-инвалидов, журналист Валерий Панюшкин, вступился за чемодан уже от их имени.
То есть вот то, что 50 детей с мукополисахаридозом не получают гарантированно государством лекарств и помирают, это не позор, а чемодан позор. Причем про чемодан все орут, а про детей никто не орет. Только одна мама-активистка, одна отмороженная докторша, да я грешный. Да есть ли у вас мозги, борцы с чемоданами? По мне, хоть в три яруса заставь Красную площадь брендированными православными гей-порно-сундуками «Единой России» и Госдепа США, вообще фиолетово. А вот то, что дети без лекарств мрут, это позор.
Ксения Собчак тоже отметила, что все заработанные на чемодане деньги должны были пойти в фонд «Обнаженные сердца». Но основные ее претензии к чемоданоборцам все-таки эстетические.
Колхозники с советским вкусом, советским ханжеством, отсутствием чувства юмора, эстетики и трупом на площади.
На камбэк, если не копипейст советской темы, быстро отреагировал Иван Давыдов.
Если администрация президента против чемодана, то я за.
Что прозвучало особенно актуально на фоне призывов Евгения Евтушенко возродить Всесоюзный союз писателей? Михаил Идов подытожил.
Забавно, как оппозиционная нелюбовь к кремлевскому гламуру вдруг слилась с фейковым почвенничеством самого Кремля.
Доктрина экономического либерализма нашла своего выразителя в Алексее Кикоте.
Вообще ситуация с чемоданом прекрасно иллюстрирует состояние делового климата России. Ты можешь быть крупнейшей корпорацией, решить сделать крутейшую выставку, собирать деньги детям, обо всем договориться, построить офигительно огромный клевый павильон, который легко воспринимается как арт-объект, и даже все это дело может неделю простоять на главной площади страны, а потом бац! Появляется стайка оголтелых уродов, очень громко орет, и все идет под откос. Я уверен, что никаких компенсаций компании не выплатят.
И, наконец, мнение, которое можно назвать голосом разума в этой истории. Марксистский тезис об отвлечении трудящихся от классовой борьбы в истории с чемоданом, кажется, работает. Президент Раисии в Твиттере.
Почвенников раздражает чемодан Луи Виттон на Красной площади, западников – Ленин в Мавзолее, а просто нормальных людей – Путин в Кремле.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор «Сетевые разговоры» завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.